Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что посол России в США прилетит в Москву для консультации 20 марта. Уже из заявления Кремля по поводу вчерашнего интервью Джо Байдена. Роскомнадзор захотел получать паспортные данные и детали звонков всех граждан России. Сейчас такой доступ и такое право имеют только операторы связи и правоохранительные органы. Зачем это нужно Роскомнадзору? Будем с этим разбираться. Ростех внезапно решил объединить Сухой и МиГ. Будет создан единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро. И в конце поговорим о том, что чеченский спецназ пожаловался Владимиру Путину на новую газету. Сняли большое видео, 4-минутное, с заявлениями и демонстрацией того, что из себя представляет сейчас как раз полиция Чеченской Республики. Так, а наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот. Давайте для разогрева 1,5 минуты на движение. Звоните нам, пожалуйста, рассказывайте, где вы едете и что вы видите. Я вижу 6 баллов по Яндексу, это, кстати, очень много. Четверг, 2 часа дня. Погода нормальная, но только разве что просто пасмурно, но, правда, ни снега, ни дождя нету. Почему 6 баллов, тоже непонятно. Третье транспортное, нет, Садовое кольцо, самая сложная сейчас обстановка в районе развязки на Таганской площади. Третье транспортное кольцо, кстати, тоже в районе Нижегородки и съезда на Волгоградку, тяжелая внешняя сторона. И внешняя сторона, кстати, почему-то не очень хорошая в районе промежуток между Нижними Мневниками и съездом на Кутузовский проспект. Не понимаю, почему так. Так, МКАД тоже внутренняя сторона по часовой стрелке от Бирюлёва сюда вниз ползет до Ярославки. В обратную сторону у Щелковского шоссе до Осташковского шоссе затруднение. И внешняя сторона еще, получается, какое? Киевское шоссе. Правильно, Киевское шоссе в районе съезда в Коммунарку. Там дорожно-транспортное происшествие. И все как-то очень туго. Держитесь и пишите нам.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в гостях госпожа Поклонская или Бышок, спрашивает 165-й. Сегодня господин Бышок у нас будет, потому что Наталья Поклонская обещалась вчера к нам приехать, но что-то случилось, и она сказала, что обязательно в другой раз она будет. Мы верим, надеемся и ждем. Посол России в США прилетит в Москву для консультации 20 марта. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. В ходе встречи в Министерстве иностранных дел и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских отношений. Такая формулировка применена в сообщении дипломатической миссии. После интервью Джо Байдена МИД России вызвал Анатолия Антонова для консультации в Москву. В ведомстве заявили, что Соединенные Штаты сами завели в тупик отношения с Россией. Накануне американский президент в интервью телеканалу ABC заявил, что Владимир Путин должен заплатить за вмешательство в выборы и назвал российского лидера убийцей. На фоне этих сообщений курс доллара на московской бирже ускорил рост и достиг отметки в 74 рубля. То есть одно за другое за собой потащило. Здесь еще важно сказать, что Кремль назвал слова Байдена о Путине очень плохим высказыванием. Россия будет исходить из того, что новый президент США не хочет налаживать отношения с Москвой, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Михаил Тратут с нами на связи, журналист-американист. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как в принципе расценивать вчерашние высказывания Байдена? Готова ли администрация США сделать Российскую Федерацию, не знаю, империем зла, что ли?
Ну, во-первых, это происходит последние, по минимум, как минимум 5 лет, а то, может быть, и больше. Именно это и происходит. Но смотрите, все-таки и у Америки, и у России есть интересы, которые совпадают. И я думаю, что в рамках этих интересов какой-то диалог все-таки будет происходить. Ну, вот совсем недавно в режиме онлайн, можно сказать, обе страны продлили договор о СНВ-3, да, например. Есть другие соображения по контролю над вооружением, другие темы, которые, я думаю, страны будут обсуждать и будут как-то договариваться. И не только по этим вопросам. То, что риторика это будет продолжаться, безусловно. Никакой нормализации отношений ждать нам, я думаю, не приходится. Но диалог будет. И даже вот такие ястребы, вроде как Виктория Нуланд, любимая цель нашей прессы, И даже она в свое время, не так давно, кстати, говорила, незадолго до выборов, что кто бы ни пришел к власти, кто бы ни победил на выборах, лидер страны должен обязательно встречаться с лидером России для того, чтобы решить проблемы с Россией. Потому что без встречи с Путиным ничего решить нельзя, и это делать необходимо. То есть нельзя сказать, что окружение Байдена не настроено на то, чтобы по совпадающим интересам вести какие-то разговоры с Россией. Они будут продолжаться. Это не то, что мы железной стеной отгораживаемся, или они от нас отгораживаются.
Но это как получается, да, Михаил Анатольевич, но здесь важно понять, что они как бы настроены на диалог с нами, но допускают подобного рода высказывания. Как будто это трактуется так. А мы и так можем, а они никуда не денутся.
Ну, это, безусловно, этот элемент есть. Но давайте тоже не забывать, что с Байденом есть некоторые проблемы, возрастные проблемы. И то, что у него могло вот это вылететь, это, ну, в общем, это могло быть и дань возрасту. Тоже, может быть, другой человек на его месте бы как-то, ну, более мягко ответил. Ну, а с другой стороны, ну, представьте себе, вот на протяжении последних 4-5 лет Россия демонизируется предельно. Путин демонизируется предельно. Ничего подобного не было. Россия используется в качестве инструмента борьбы с Трампом на протяжении этих лет. И вот создана определенная атмосфера, за рамки которой вы не можете просто выйти. И Байден, ну, в общем, вот в рамках этой атмосферы рассуждает, думает и говорит. Хотя, вообще, это очень странно, потому что даже в самые плохие годы холодной войны личные оскорбления лидеров никогда не допускали.
В том-то и дело, что это значит что-то новое вообще в отношениях государств-лидеров.
Да, это новое, но, опять-таки, надо понять, почему это новое. Отражает ли это вот такой настрой администрации, жесткий и непривычный, но абсолютно неприемлемость для России, конечно. Или это просто, ну, вот, дань возрастным особенностям Байдена.
Но мы не можем это списывать, потому что в любом случае человек, ну, прежде чем стать президентом, наверняка проходил какие-то проверки и признан дееспособным. Это очевидно совершенно. Другое дело, это можно расценить по-разному. Как провокацию, как намеренную провокацию, как сознательный ответ на поставленный вопрос. Потому что
человек, который забывает имя жены, человек, который допускает другие там ляпы, причем довольно регулярно. Ну, с ним всякое может случиться. Я думаю, знаете, что надо смотреть по действиям, а не по словам, на самом деле.
А слова не значат разве, Михаил Анатольевич? Слова разве не значат?
Могут значить, но могут и не значить. Тогда ну, смотрите, ну вот вам пример. Трамп, сколько уж он говорил о том, как он хочет наладить отношения с Путиным, как он хочет нормализовать отношения между странами, а в результате ничего не получилось.
Он не вешал ярлыков?
Но он не вешал, нет, он, безусловно, не вешал ярлыков, но я имею в виду, что его слова расходились с делом.
Тогда другой момент. Какие проблемы, с вашей точки зрения, встают перед Кремлем в связи вот с этим, ну, дипломатическим скандалом, наверное, все-таки?
Я думаю, что Кремль сейчас ломает голову, МИД не спит спокойно, и Генштаб тоже носится с разными идеями. Потому что это небывалый случай, и как реагировать на это действительно очень сложно. С одной стороны, конечно, надо бы сильно обидеться, потому что это, конечно, ну, с дипломатической точки зрения недопустимая вещь. А с другой, ну, как я уже говорил, железным занавес устраивать из-за этого тоже абсолютно не дело, и это на пользу ни нам, ни Америке, ни всему миру тоже не пойдет. Я думаю, сейчас все ломают просто над этим голову, какой должен быть ответ.
Понижение уровня дипотношений вы предполагаете до уровня временных поверенных каких-нибудь?
Нет, я не думаю. Нет? Я думаю, что уже сам факт отзыва посла для консультации, это уже есть сигнал очень сильного недовольства. Я думаю, что этим и ограничится. Ну, и, возможно, еще будет. Хотя, кстати, первое заявление МИДа, которое было, на мой взгляд, оно очень взвешенное и, ну, правильное заявление, на мой взгляд.
Михаил Анатольевич, здесь еще такой момент. Нужно ли, с вашей точки зрения, Москве думать над ответом не только по внешнему контуру, но и ту часть российских граждан, которые, например, настроены оппозиционно действующей власти?
Ну, понимаете, я не думаю, что это вообще будет как-то, что это вообще как-то смешивается. У Кремля главная боль с оппозицией своя, одна боль. А здесь просто появилась еще одна дополнительная.
Понятно.
Я не думаю, что эти вещи совпадают.
Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Принято. Михаил Таратута был с нами на связи. Журналист-американист. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. 386-й ляпает, по-моему, кино. Ну, имеется в виду, что если ты занимаешь такой высокий пост, то что бы ни было в твоей голове, как бы ты ни рассуждал с друзьями по поводу того, как ты относишься к тому или иному человеку, в публичном поле ты не должен ты не должен допускать любых высказываний там личного характера и так далее. Об этом, наверное, говорит Михаил Таратута, ссылаясь на возраст Байдена. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, какие проблемы встают сейчас перед Кремлем в связи с тем, что произошло вчера с этим интервью? Ну, наверное, основной вопрос, как ответить. И здесь тоже важно, как ответить. Не замечать нельзя, это очевидно совершенно. Здрасте, слушаю вас.
Алло, Григорий.
Григорий.
Ну, там Песков что-то ответил уже, там что-то такое.
Песков, да, ответил нам, послушайте, Песков ответил нам. Песков ответил в своем пресс-коле, которая каждый день бывает. Он ответил на вопросы журналистов. Я говорю про ответ на внешний контур. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что здесь важно понимать, такое высказывание Байдена, оно демонстрирует готовность администрации США действительно делать России империей зла и декларировать это. Не декларировать это на уровне жестко настроенных по отношению к России сенаторов, например, как республиканцев, так и демократов, а на уровне Белого дома. Это же совершенно другая уже история. Здрасте, слушаю вас.
Здрасте. Ну, я считаю, что вот про американцев говорят, что это беспощадные, жестокие потомки крестоносцев. Вот они такие и есть. То есть это очень серьезный вызов.
Это вызов.
Путина ставят вне цивилизации, и они готовы вообще к войне. Вот так.
А,
вот,
вы считаете, быть, что локально? К войне?
Да, конечно. Ух. Вообще это казус белли. Если короля оскорбил другой король, значит война. Вот, и они не стесняются, они считают себя очень сильными, что правда. Мы разоружены практически, и они...
В смысле? Как это, подождите, как это мы разоружены? Сейчас вас вот генеральный штаб вооруженных сил вообще не понял. Мне кажется, как это мы можем быть разоружены? Другое дело, можно ли пытаться трактовать и прогнозировать текущую ситуацию, исходя из того, что было раньше? Ну вот сегодня в «Револьверах», если вы слышали, господин Станкевич вспоминал, что там Рузвельт ничего подобного не допускал, но считал, значит, там Сталина таким-то. Там, Рейган не допускал ничего, или кто, Кеннеди не допускал ничего, несмотря на то, что было с, там, был Новочеркасск, например, при Хрущеве. 7373-948, давайте вас послушаем, здрасте.
А, здравствуйте.
Да.
Ну, на мой взгляд, это в какой-то степени обращение вот к элите, к окружению, скорее, нашему. Ну, чтобы они задумались, чтобы они понимали, что вот с Путиным конкретно вряд ли
элита
стоит ожидать улучшения каких-то отношений.
В смысле? Вот, это как бы месседж элите, что мы его таким считаем, поэтому вы что?
Нет, ну что, бизнес-элита, она же, наверное, все-таки хочет хороших отношений с Америкой. По крайней мере, чтобы бизнес развивался.
Соотношение... Спасибо большое. Принято. По соотношению риска-пользы. Послушайте, президент на своей же пресс-конференции говорил, что он лично был удивлен позицией некоторых людей из своего окружения, бизнесменов, политиков, которые говорили, так что ж против меня санкции-то не вводят? Я же самый патриотичный патриот. Понимаете, в чем дело? Это как бы, ну, вот так выглядит сейчас. Вспомните депутатов, против которых вводили санкции. Они говорили, так это же значит, я все правильно сделаю для родины-то своей. Поэтому не знаю. Ну, слушайте, перед этим были санкции. Каждый раз какие-то санкции новые вводятся, ограничения тоже вводятся, списки какие-то создаются. И вот вдруг байденовское «I do», оно как будто бы должно что-то поменять в головах тех людей, которые приближены к Кремлю. Но, мне кажется, с натяжкой. Или вы телеграм-каналов перечитали, не знаю. Надо запретить летать Боингу над Россией. Так нас еще Михаил с Борей разоружили, а сейчас догоняем. Да и я старый, уставший персонаж. В этом возрасте трудно контролировать, сдерживать себя, надо это учитывать. И быть милосерднее, говорит персона грата. Ну, посмотрим. Интересно. В любом случае, посол Антонов вызван на консультации, а там интересно, вызовет ли для консультации Вашингтон своего посла Салливана. Ну, дипломатический такой обмен. Посмотрим, будем. Да, обязательно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Для начала начните говорить на родном языке «не-не в Майами». Без и краткой написал 316-й, призывая не употреблять иностранных слов. Ну, надо бы с русским вам подружиться, конечно, 316-й, вы извините, но да. Либо вы в попыхах пишете и очень возмущены происходящим. Роскомнадзор захотел получать паспортные данные, детали звонков всех граждан России, то есть наш с вами. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, разработанном для борьбы с серыми сим-картами. На него обратил внимание РБК. Отмечается, что регулятор намерен получить детальные сведения об абонентах, в том числе данные о том, кому и с каких устройств звонил. Эту информацию, согласно проекту ведомства, должны будут предоставлять операторы связи. В настоящий момент доступ к таким сведениям имеют только сами операторы, а также правоохранительные органы. Вопрос, почему с серыми сим-картами должен бороться Роскомнадзор, а не правоохранительные органы? И зачем детали звонков Роскомнадзору самое главное? Плюс у нас есть пакет Яровой. Сразу много вопросов возникает. Если проект утвердят, то у регулятора будет доступ к следующей информации. Фамилия, имя, отчество абонента, дата рождения, место жительства, реквизиты паспорта, место их работы, виды звонков, которые производили абоненты или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента. Кроме того, Роскомнадзор будет знать дополнительный номер вызывающего абонента и номер, на который осуществляется переадресация вызова. Ведомству будут доступны данные о факте передачи абонентам голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Обновлять эту информацию операторы должны будут раз в сутки через систему, подключенную к Роскомнадзору. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а зачем это нужно Роскомнадзору, если, по сути, операторы связи этим владеют и могут силовикам передавать? А зачем РКН?
Ну, если честно, никто не знает, зачем это РКН. Есть только определенное предположение, но это точно никак не влияет на некий контроль за серыми сим-картами, поскольку у нас в России не существует анонимных сим-карт, они все оформлены на конкретные паспорта, а то, что сим-картами пользуются люди другие, это уже другой вопрос. И самое опасное, что может быть, это запрет на использование сим-карт третьими лицами, поскольку мгновенно под ударом окажутся наши дети, которым мы с вами оформляем на себя сим-карты. И, получается, незаконно будет это. А наши родители, которым мы тоже помогаем с оформлением сим-карт и так далее. А другое дело, что Роскомнадзор мог бы спокойно объяснить, зачем на самом деле им это надо, потому что то, что вот они в качестве аргумента предъявляют там контроль за серыми сим-картами и так далее, это, конечно, чушь собачья.
А вы как думаете?
Извиняюсь за выражение.
А вы как думаете? Вы вначале сказали, что у вас есть предположения. Какие?
Ну, есть предположения не конкретно у меня, а у коллег по рынку и так далее. РКН очень хочет получить больше контроля над сетью как таковой. То есть, если они будут иметь возможность отслеживать ваши выходы в интернет со смартфона и сопоставлять их, допустим, с какими-то действиями, которые они посчитают неправильными в сети, то это может как бы стать доказательством того, что эти вот какие-то неправильные с их точки зрения в сети сделали именно вы. Но на самом деле это, конечно же, все полная ерунда, поскольку в принципе этим всем должны заниматься наши правоохранители, МВД, ФСБ и так далее. И у них есть этот доступ. Зачем этот доступ гражданскому ведомству, которое является РКН, оно у нас не
силовое? Ну, оно борется с неправомерным контентом. Может быть, будет бороться, что я вам что-то такое неправомерное сказала вдруг?
Если вы, я вам отправил что-то неправомерное, и вы подали на меня заявление, то силовые ведомства МВД и ФСБ могут разобраться, у них есть полный доступ к этим данным. А если этим будет заниматься РКН, то мне очень сложно себе представить, тогда будут заниматься компетентные органы. То есть это, на мой взгляд, просто борьба за, за доступ к каким-то данным, борьба за какое-то влияние, которое развязывает РКН, и я очень сомневаюсь, что их инициативы пройдут соответствующие процедуры согласования с юристами, комитетами и так далее.
Наши слушатели...
Это всего лишь законопроект.
Да, но наши слушатели, вот Ксения пишет, например, что Телеграм привязан к мобильным телефонам.
Да все мы привязаны к мобильным телефонам, конфиденциальности не существует. Вопрос в том, что РКН, получив доступ к этим данным, она ведомство, так скажем, не самый большой пример компетенций, и вполне может, например, статься так, что эти данные утекут в сеть. Нам нужна еще одна утечка? Я думаю, что нет. И самое главное, это то, что сегодня РКН захотела эти данные, завтра Министерство сельского хозяйства захочет. Ну а почему бы нет бороться с нелегальными посевами? Здесь вопрос не в том, что нам нечего там опасаться, нам нечего скрывать, поэтому пусть берут. А вопрос в том, что каждый должен, если мы говорим про чиновников, заниматься своим делом. Я очень сомневаюсь, что кто-то против того, что доступ к этим данным имеет МВД и ФСБ. Это нормально. Они силовики, они охраняют наш покой. Но РКН, который вообще не имеет никакого отношения к этим делам, это очень-очень странно. Поэтому это вызывает большие вопросы. Ну а самое главное, это... конечно же, противоречит текущим законам, в том числе и закону о тайне связи и так далее.
А обновлять эту информацию, интересно, операторы должны будут раз в сутки через систему, подключенную к Роскомнадзору. А вот это все железо, оно есть? Я помню просто историю с законом Яровой. А что это за оборудование, подключенное к Роскомнадзору, через которое надо будет это все операторам мышкой обновлять раз в сутки?
Ну, во-первых, этого оборудования не существует, есть только госконтракт на его создание. Во-вторых, закон Яровой точно так же, как и, возможно, эта инициатива, он принят, он вступил в действие, он не исполняется, поскольку нет ни регламентов, ни железа, ни софта. Поэтому, конечно, сейчас госпожа Яровая очень старается дистанцироваться от этой инициативы, потому что столько лет прошло, а ничего не сделано. Если я точно помню, это с 2016 года. И РКН может сколько угодно там требовать от операторов включения, они будут подключаться, они вынуждены полностью подчиняться требованиям властей. Но этой системы нет на данный момент, просто нет. И нет ни регламентов, ни технических каких-то согласований. Все это гигантский, очень долгий процесс.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Сергей Половников был с нами на связи, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью». Так, тотальный контроль, полицейское государство, говорит Крилл. Так не полицейские же хотят. Более того, согласны ли будут спецслужбы поделиться контролем с Роскомнадзором, который сказал, что «а мы хотим паспортные данные, место жительства, реквизиты паспорта, место работы, виды звонков, информация о переадресации, вот это мы все хотим». Я предполагаю, что у силовиков возникнут вопросы, конечно, к Роскомнадзору. Так, если состава преступления нет, то и заниматься правоохранительные органы не будут нарушениями в сфере предоставления связи, Владислав Эдуардович говорит. Роскомнадзор-то это зачем? Расскажите, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Вы вообще сами беспокоитесь за тайну связи? Давайте так. Вы беспокоитесь за тайну связи, поэтому говорите, что вот имеют операторы связи, силовики, доступ к вашим данным, и все, и достаточно. 134-21-35. Этого вполне достаточно. Вы беспокоитесь о тайне связи, поэтому жесткие ограничения, которые существуют, это благо. 134-21-35. Вы не беспокоитесь о тайне связи, поэтому будь то Роскомнадзор, Министерство культуры, Министерство развития Дальнего Востока, неважно кто, нужны данные, пусть будут. Не жалко. 134-21-36. Про Яровую радует, будут на бумагу вручную данные переписывать. 316-7373-948. Кого успею выслушать? Вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Вы знаете, а я вот за то, чтобы Роскомнадзор составил конкуренцию.
Кому? Сказать,
там ФСБ, МВД, прокуратуре, Следственному комитету. ФСИН,
чтобы зачем?
Они по запросам берут вот эти вот фамилии, да, на каждый номер. Запросы присылаем. Но еще вот тогда, в 2016 году, вот эти четыре оператора, большой четверки, они сказали, ребята, у нас нету вот этого...
Конкуренция-то какая?
Конкуренция какая?
Да.
Ну, только силовики владеют. А сейчас Роскомнадзор получит доступ. Я считаю,
что
свободный доступ пусть выложат на своем сайте.
А вам это надо?
Я хочу посмотреть телефон, допустим, Путина, Мишустина, чтобы он выложил.
Хорошо. А Путин и Мишустин увидят ваш номер телефона. Как хорошо. Хочу увидеть номер телефона Путина. Пожалуйста, дорогой Роскомнадзор. Нарушай тайну связи. Хорошо, я даже не знаю, как это прокомментировать. 79% говорят, что тайна связи должна жестко охраняться, поэтому только силовики оператора связи должны иметь доступ. 21% говорит, да не жалко, забирайте, боже мой. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Так Роскомнадзор – это надзорный орган за услугами связи, говорит Владислав Эдуардович. А, и поэтому они только сейчас, в общем, решили, что нужны паспортные данные и детали звонков. Так что ли? Скоро РКН останется единственной организацией, в стенах которой можно будет ругаться матом, громко произносить слово, ну, понятно, там слово, которое, значит, запрещено в России исламское государство, просматривать закрытые сайты, подслушивать, подглядывать, поднюхивать за людьми, говорит СМИТ. Нет, слушайте, на самом деле, если рассуждать серьезно, то в любом случае орган нужен, контроль определенный нужен. Другое дело, все зависит от компетенции самих сотрудников, и все зависит от того, что мы в конечном счете хотим получить. Мы понимаем, зачем доступ к нашим с вами данным силовикам? Понимаем. Зачем этот доступ нужен гражданскому ведомству, тоже не очень понятно, потому что один закон тогда перекрывает другой закон. Есть закон о тайне связи, но вы сказали, что для вас тайна связи нужна 80%. 20% сказали, что нет, пусть доступ получает кто хочет. Что еще есть? Тот сотрудникам ФСБ, ФСО даже WhatsApp не положено, вот кто точно ничего не скрывает, говорит Плюшевый. WhatsApp не положено, потому что это американская компания, и это вполне логично. Так, Ксения напоминает, что Telegram привязан к мобильным телефонам. Вы имеете в виду, что это какая-то новая попытка Роскомнадзора зайти в историю с Телеграмом? По-моему, она как раз уже закрыта, к счастью для всех. Тотальный контроль, настаивает наш слушатель. Скоро и западные спецслужбы смогут контролировать наши звонки. С таким расширением полномочий, говорит 235-й. Так они и так могут. Ну, в смысле, не наши с вами сим-карты, а то, что смартфоны нас с вами подслушивают, это очевидно. Пока это делается для того, чтобы нативную рекламу эффективно распространять. А потом посмотрим, как это будет действовать. Ростех объединит Сухой и МиГ. Сообщил, что создает единый корпоративный центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро. МиГ, Сухой, Туполев, Илюшин и корпорация Иркут. Мы формируем в Москве единую управляющую организацию, единый центр конструкторских компетенций для всех компании ОАК. С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК, заявил через пресс-службу госкорпорации гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Корпоративный центр самолетостроения, куда вольются Сухой и МиГ, консолидирует функцию управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний Туполев, Илюшин, прошу прощения, и корпорации Иркут. Объединенной авиастроительной корпорации до Чемезова руководил бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Оптимизация, как пишут СМИ, не коснется инженерно-конструкторских кадров. Конструкторские школы сохранят самостоятельность. Дмитрий Дрозденко на связи с нами, военный эксперт. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, зачем все-таки вот это вот перемещение одного юрлица в другое юрлицо, объединение, потом разъединение, это к чему?
Вы знаете, сложный это вопрос. Если посмотреть в ретроспективе на все, что у нас происходит, это наша промышленность перешла от создания чего-либо к управлению финансовыми потоками. Если вы послушаете, говорят не то, что мы создадим новую машину, сделаем новый производственный цикл. Говорят, мы создадим новые акции, консолидации и другие различные финансовые термины звучат. Что же касается конкретно этой ситуации по ОАК, то так. В принципе такие рода объединения – это мировая тенденция. Точно так же, как Airbus подмял под себя большую часть европейской промышленности. Boeing и Lockheed Martin, хочу заметить, что в США у них конкуренция именно в военной тематике, тоже консолидировали в своих руках, скажем так, активы авиационно-космические. Но
Но вроде бы все хорошо, но вы знаете, когда такие действия возникают у нас, при нашей команде эффективных менеджеров, мыслящих только вот именно финансовой терминологии, не промышленной, не промышленники они, никто там не промышленник во всей этой цепочке. Вот, у меня начинают появляться сомнения, а получится ли?
Ну, то, а самое главное, что должно получиться, да. Да,
что должно получиться. Что консолидации сделают? Сократят великолепный управленческий персонал, ну, частично сократили. Теперь, слава богу, в авиации нету величайшего авиационного деятеля Алексея Рогозина, который очень много сделал для авиации. Вот. Кто уйдет? Я почему-то думаю, что уйдут рабочие, уйдут конструкторский персонал, а вот управленческий как был, так и останется.
А уйдут-то почему? В смысле сокращения, вы предполагаете, следом за вот этим объединением?
Я думаю, да. У нас, понимаете, хотели как лучше, получилось как всегда. Очень смутно у меня вот...
Я понимаю, Дмитрий Витальевич, но здесь еще вот важно понять. В Советском Союзе было много КБ. Понятно, что каждый КБ что-то, значит, конструировало, создавало, делало, тем самым доказывая необходимость своего существования. Каждому КБ были какие-то проекты, деньги и так далее. Вот в данном случае, может быть, вот эта унификация, она пойдет во благо, но чтобы не всем конкретно, а пусть Сухой и МиГ вместе создают что-то. Или такое невозможно?
Нет. В принципе, нет. Такое возможно, но я хочу заметить, что в Советском Союзе, особенно в области авиации, угу. И тем более в области оборонки, была высочайшая конкуренция, что бы ни говорили, а Советский Союз показывал невероятные темпы экономического роста, угу. Технического развития и тому подобное. Вспомним даже вот времена после Второй мировой Великой Отечественной войны, то есть были КБ Поликарпова, Яковлева, Лавочкина. То есть Лавочкин делал войну истребители, а сейчас как бы переквалифицируется через ракеты, делает космические аппараты. Вот Поликарпова мы уже не слышим. Яковлева делала истребители, попробовала себя, проиграла, скажем так, военную тематику, оставшись только в очень узкой нише по самолетам вертикального взлета, перешла в гражданскую. Угу. То есть была конкуренция, кто-то оставался, кто-то передвигался...
Дмитрий Витальевич, а еще вот вы приводили пример Аэробуса, другие компании европейские, и Боинг, и Локет Мартин в данном случае в Америке. А вот интересно, почему у нас нет все-таки частного самолетостроения? Оно невозможно или нет доступа частного бизнеса к этому, или бизнес сам не настроен на это?
Дело не в бизнесе, дело в подходе, опять-таки, на верхах. Если вы посмотрите самый популярный в Москве и Подмосковье вертолет Робинсон Р-44, 66, то есть они постоянно летают на МКАДом. Угу. Это вообще создание рук энтузиаста. Это был в начале фактически вертолет-конструктор. Сейчас этот вертолет-конструктор в количественном выражении является одним из мировых лидеров по производству этих вертолетов. И, в принципе, многие... КБ тоже развивались как частными, ну, начинали как частные, потом уже превратившись в корпорации. У нас, ну, как-то это не приветствуется, вот так вот я скажу.
То есть, ну, у нас есть, например, компания...
Если мы говорим про малую авиацию, то шансов фактически не дают для развития частного.
А, шансов не дают или просто, ну, сами не видят, потому что это долгие деньги, сомнительная прибыль. Я почему сужу? Вот есть компания, например, S7, которая перевозчик авиакомпании, но при этом они там решили частный какой-то вот этот космодром построить, вот, платформу свою. Ну, то есть в этом плане хоть одна компания, но это делает. Были частные компании-авиаперевозчики. Но почему спустя даже 30 лет после развала Советского Союза, и вроде бы нам декларируется, что самолетостроение гражданское должно возрождаться из пепла, как Феникс, но не спешат приходить туда другие люди?
Ну, потому что это такая структура, в которую очень сложно прийти. Я вам приведу пример. Ну, вот был, допустим, Туполевский самолет, который уже фактически был готов выходить на наши линии, уходить в серию. Его взяли, заменили на сухой суперджет. В принципе, да, можно сказать...
344-й путем... вы имеете в виду?
Да, угу. Шли путем цифровизации, создания новой машины. Но к чему было вот создавать на пустом месте, опять же, тот же суперджет, мне было непонятно. Сейчас нам аукнулось то, что там огромное количество... импортных комплектующих. Мы снова наступили на грабли СМС-21 с углеродным КВРЛО.
Да.
То есть нам будут вставлять палки в колеса. Неужели те, кто был у руля, и у руля сейчас остаются фактически этой структуры, не могли этого предвидеть?
А, ну то есть имеется в виду, чтобы эффективно отрасль существовала, в любом случае нужно от начала, от чертежа до того, как, что будет обслуживающие вот эти сервисные центры в каждом крупном городе.
Железные дороги должны заниматься железнодорожники.
Понятно. Да.
В ресторане готовить должен повар. В авиации должны быть все-таки авиаторы. Потому что результаты, если бы мы смотрели на результаты деятельности в ретроспективе того же ОАК, ну, это плачевно. Ее накачивают деньгами, но...
Но они куда-то деваются же, эти деньги?
Вот вопрос, куда девается, когда ОАК переходил под Ростех, что сказал Сердюков, что огромные долги.
Так.
Вот сейчас консолидация, поглощение, ликвидация вот этой долговой задолженности и тому подобное. Я поэтому говорю, что сам по себе подход, он, в принципе, достаточно классический, да. Но вопрос, что будет в итоге, слова написаны красивые, но дела пока, вот, которые были УАК вот за все эти годы, десятилетия, они несколько отрицательны.
А вот интересный еще момент. Смотрите, оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры, конструкторские школы сохранят самостоятельность. О какой самостоятельности идет речь? Что такое самостоятельность конструкторской школы?
Туго себе представляю, если, допустим, с разных КБ людей свезут в одно место, в один центр будут сидеть рядом. Да, тут положительный момент – это обмен технологиями, унификация технологий. То есть это положительно. Каким образом будут перемещаться, допустим, те же испытательные стенды, многие, которые находятся в КБ, которые, ну, многие, насколько я знаю, даже разобрать-то невозможно. Фактически придется уникальное оборудование уничтожать и собирать заново как-то новое.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами на связи, военный эксперт. Если среди наших слушателей есть люди, связанные с авиацией, позвоните, пожалуйста. Очень хочется от первого лица тоже узнать, как вы трактуете это, и как вы видите судьбу российского гражданского самолетостроения, да и просто самолетостроения, потому что МиГ сюда тоже входит, и, соответственно, мы понимаем, что о сухой входит, мы понимаем, что о военной авиации тоже речь идет. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Геннадий. Ну, да. В прошлом, да, выпускник МАИ, да. Очень много друзей работало в этой отрасли, очень много убежало оттуда. И вот что касается, кстати, вот этого слияния, да,
да.
Это может быть в чем-то оно и хорошее, но проблема в том, что у нас же на самом деле, посмотрите, что осталось от Илюшинской территории, от Сухого. И сейчас уже в планах МИГовскую территорию тоже отдать, а начать отдать эти земли постройку и этим погасить долги. Ну... А куда денутся все эти московские специалисты? Был разговор о том, что создать центр в Новосибирске. А вы думаете, много ребят поедет в Новосибирск?
Не знаю, кстати. А из в Новосибирске нет людей?
А откуда им взяться? У нас все авиационные вузы где были? Москва, Казань, Харьков.
Ну, в смысле,
ну,
туда...
Харьков теперь не летаем. Ну, это основная вот кузница кадров-то была наша. Ну... Наш славный московский авиационный.
Да.
Все ребята работали по КБ по всем этим.
Ну да, ЦАГи можно в Жуковском вспомнить тоже, в общем-то, подмосковные.
ЦАГи это не учебные институты, это академические, это аэродинамика, они испытаниями занимались. Также, я так думаю, Туполеву недолго на набережной Туполева жить осталось, там уже вокруг жилье вступило.
Да, я поняла, о чем вы говорите. Спасибо. На набережной Яуза, да, находится. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здрасте, алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, я считаю, что уже вот достаточно будет такого аргумента, что, насколько я знаю, у меня сосед летчик, вот, работает. Президент летает на Ил-62, компания «Россия», а какие-то моторы стоят «Сименс». Все понятно.
Ну, так это же не только что стало известно.
Ну, понимаете, то есть, значит, нашим движкам нет доверия.
Нет, у нас...
Летает на...
Насколько...
Самолет, говорит, наш,
а двигатель не наш. Слушайте, ну это же такая, да, спасибо большое, Алексей. Это же такая история, как была с сухим суперджетом, который летает на французском двигателе. Вот, а как раз наш-то двигатель ПД-14 начали разрабатывать под то, что он будет в МС-21 использоваться. Потому что в МС-21, в нашем новом самолете, который все, по-моему, в 2017 году собирались, еще обещали на крыло поставить, но все никак, стоит американский Pratt & Whitney. И как раз предполагалось, что для опытного образца окей, пока мы создаем свою линейку и свой конвейер налаживаем по производству ПД-14. Вот, ну, как раз лицензию он не так давно получил на как раз-таки серийное производство. Ну, посмотрим, как это долго делается или нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
Москва. Да, слушаем.
Вот правильно звонил перед этим товарищ. Вот, ну, невозможно такие учреждения взять и
вынести в другой город или за город. Это,
инфраструктура вся подвязана.
Это не только инфраструктура, это преподавательский состав, это какие-то династийные там вот эти вот преподавательские вещи, ну, от знаний до людей. Вот. И, ну, кто-то говорит, что ну зачем как бы в городе такие предприятия, так в итоге у вас сосед будет не инженер там с Куполева или с какого-то КБ, да, а там продавец, радиоведущий, там, не знаю, работник ЖКХ. То есть город — это не только место, где клетки вот эти бетонные. Там должны быть жить люди, которые работают и работать недалеко. Да, безусловно, бывают производства там разные, но КБ — это же не производство там, не знаю, масел там, или каких-то там бетона, да, или, ну, это не вредное производство, это интеллектуальные места для работы.
Да, но видите, как настаиваю, что оптимизация с целью там справиться с долгами, да, но как будто бы обещают не трогать там инженерно-конструкторский центр, который расположится в Москве, там сосредоточена существующая испытательная стендовая инфраструктура УАКа. Ну, как-то как будто бы все это в одном месте теперь уже возможно. Может быть, это возможно, потому что масштаб не как в Советском Союзе, где нужно было отдельное КБ для Сухого, отдельное КБ для Ильюшина, отдельное КБ для Туполева и Мига. А сейчас настолько это узкая сфера, к сожалению, что могут, видимо, обойтись и неким единым центром. Не как раз, нам как раз курьеров не хватает, Вася говорит, опять деньги убивают отрасль. О чем развозчик воды слушателю не нравится, говорит Николай Любич. Не знаю, слушатели радиоведущие тоже не нравятся. Ну, скажем так, слушатель не говорил, что эти плохие, а это хорошие. Просто хорошо бы, чтобы в городе тоже были инженеры, чтобы, самое главное, в эту структуру тоже шли. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Печально еще то, что...
Как вас зовут все... для начала?
Геннадий.
Геннадий.
Печально то, что еще двигатели для Сухого делаются из иностранного металла, произведенных в Германии.
Да, то есть... Там двигатели вообще французские стоят, если не ошибаюсь.
Ну, в Супержете, я понимаю, да? Но... Угу. Но металл-то все равно иностранный.
А, металл не наш, я поняла, да. Так.
Вот, и проблема в наших технологиях тоже, изначальных технологиях, базовых.
Единая цепочка. А сколько было истории, спасибо большое, а сколько было истории с этим крылом-то? Многострадальным композитным крылом. Очень много было проблем с этим. Очень много. И все обещали, и особенно когда санкции у нас ввели, и нам доступ закрыли к этим композиту иностранному. Вот говорю, китайский тяжеловат, надо свой создавать. А надо свой создавать, это, соответственно, вся линия вообще встает, потому что композита иностранного нету, а наш еще не придумали. Ну, как-то так. А, давайте к следующей теме переходить, да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чеченский спецназ пожаловался Владимиру Путину на новую газету. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту. Цитирую: «Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству. Обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания. Каковым является новая газета, говорится в видеоролике, опубликованном в Инстаграме МВД Республики». Бойцы также заявили, что после успешной спецоперации по уничтожению боевиков, запрещенной в России группировки «Марат Кавказ», против полка развернули, цитирую, «настоящую информационную войну, основным рупором которой является новая газета». Это конец цитаты. И, в общем, просят каким-то образом заступиться за Владимира Путина, заступиться за чеченских полицейских, силовиков. А поводом что послужило? Материал, где бывший сотрудник вот этого спецполка рассказывал о том, что там, значит, людей пытают, людей казнят, убивают. И, в общем, большой-большой материал был на эту тему. Владимир Соловьев на связи с нами, председатель Союза журналистов России. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, вы видели этот ролик четырехминутный?
Ролик посмотреть не успел, я текст прочитал. И, конечно, ситуацию я знаю. Я не раз бывал в Чеченской Республике. У нас там сильное отделение нашего союза. И на самом деле вот эта напряженность между редакцией «Новой газеты» и руководством Чеченской Республики, и даже журналистами Чеченской Республики, она продолжается уже достаточно давно, несколько лет.
Да не несколько, там больше даже нескольких лет.
Ну, давно, во всяком случае. И вот у нас был там наш форум, я был на сцене, и ко мне, по сути, официально обратились коллеги, журналисты из Чечни, вот с таким вопросом, ну вот что нам делать, когда одно издание постоянно пишет о республике именно в черных тонах, не замечает ничего хорошего, у нас много всего хорошего есть. Давайте как-нибудь наладим взаимоотношения с коллегами-журналистами из этого издания. Я в данном случае выступил посредником, это я вам эксклюзив рассказываю, и при моем посредничестве министр информации Чечни Джамбулат Умаров и руководитель «Новой газеты» Дмитрий Муратов обменялись телефонами.
Сейчас.
Я надеюсь, что тогда, вот, может, они созвонились, но, тем не менее, вот напряженность не спадает. Хочу сказать, что, конечно, неприемлемы угрозы в адрес журналистов.
А вы расцениваете вообще это видео и это выступление, эти слова, как акт устрашения журналистов?
Ну, можно расценить, в принципе, да, как и некоторую угрозу. Каждый видит здесь свое, хотя конкретно слов угрозы там не прозвучало. Но, тем не менее, да, там люди выглядели достаточно грозно. Так вот, еще раз хочу сказать, что неприемлемы какие-то угрозы в адрес журналистов, при том, что любая наша редакция в рамках закона может сообщать любую информацию, и если наши граждане каким-то образом видят, что эта информация для них несправедлива, нечестна, они могут обратиться в суд, а могут еще и обратиться, что я рекомендую сделать, в общественную коллегию по жалобам на прессу, которую возглавляет бывший руководитель Совета по правам человека, известный юрист и, кстати, секретарь Союза журналистов Михаил Александрович Федотов. В эту коллегию входит более 50 известных наших журналистов, ветеранов журналистики. Они уже 15 лет разбирают именно подобные жалобы, когда зрители, читатели, слушатели или какие-то, значит, официальные лица замечают что-то в словах журналистов, что им кажется неправильным, и именно там идет разбирательство вот этих людей.
Владимир Геннадьевич, а вот здесь очень важно понять. Смотрите, по словам еще одного силовика из этого видео, в Чечне сотрудников правоохранительных органов стали, цитирую, принуждать к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Ну, то есть, даже мысли о том, что можно обратиться в суд, защита чести и достоинства, как угодно, доказать, что материалы, изложенные в газете, были неправдивыми с точки зрения, это как будто бы даже не рассматривается. С другой стороны, мы видим, когда есть нападки на наши государственные официальные СМИ за границей, все государство встает таким сплошным рядом и готово защищать, значит, от дискриминации или каких-то, не дай бог, угроз. В данном случае, с вашей точки зрения, должно каким-то образом государство вмешиваться в это?
Я не отвечаю, кстати, за силовиков. Да, моя работа – это работа с журналистами. И я, конечно, общаюсь с нашими коллегами, с руководством Союза журналистов Чечни. Они тоже действительно не раз уже высказывали возмущение по поводу того, что пишет газета. Поэтому вряд ли там кого-то одного выбрали, чтобы он действительно стал что-то говорить в этом направлении. Что касается да, мысли о том, что нужно обратиться в суд или вот в коллегию по жалобам на прессу, ну, если такой мысли нет, то надо ее подсказать, чем мы сейчас с вами и занимаемся.
С вашей точки зрения, чтобы избежать подобного, вот вы говорите даже, что коллеги ваши журналисты в Чечне тоже выказывали недовольство действиями сотрудников «Новой газеты».
И даже возмущение.
Возмущение. С вашей точки зрения, лучше не писать?
Нет, ни в коем случае. У нас свобода слова, да, и конечно, если есть о чем писать, надо писать, но с соблюдением, так сказать, всех наших законов. И, конечно, наверное, нужно разные точки зрения, как у нас принято, да, как нас учили на факультете журналистики, в любом материале, так сказать, показывать разные, может быть, противоположные точки зрения на один и тот же факт.
На один и тот же факт. Да, спасибо большое, Владимир Геннадьевич, принято. Владимир Соловьев был с нами на связи, председатель Союза журналистов России. Говорит, писать в любом случае надо, но с соблюдением законов Российской Федерации. Были комментарии уже от представителей газет, что они, если в случае суда готовы там предоставили все данные, доказывая, что, в общем-то, там не было какой-то клеветы или фейков, это тоже было. Вот, в данном случае, конечно, возникает ситуация, почему нет такой идеи, как обратиться в суд с там, иском о защите чести достоинства, например, отдельно взятой группы лиц, как то сотрудников вот этого спецполка. Вот, мы видим ролик, который существует. И в данном случае, как из этой ситуации выходить? Ну, потому что одни могут это расценить как предупреждение высказанное, другие могут расценить как угрозу. Другое дело, зачем обращаться к президенту? Тоже много вопросов возникает. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Этот ролик ставит свою задачу запугать редакцию? Я не знаю, ставит этот ролик задачу запугать редакцию или нет. В данном случае понимаем, что есть задача журналистов рассказывать о чем-то, вскрывать какие-то там проблемы, вот, но не нарушать законы Российской Федерации. Вот. С другой стороны, есть реакция тех, про кого писали. И вот какой должна быть эта реакция? Мы вот с Владимиром Соловьевым обсудили. Кто-то действительно еще раз расценит это видео как неоднозначную. Вот. А кто-то, вот Владимир Соловьев, подсказывает, что можно обратиться как раз в комитет по, значит, в суд. Просто в суд. Ну, еще в комитет, который занимается жалобами на журналистов. 15 часов новости, потом «Умные парни».